Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Мы верим, Дух Святой, что к Тебе мы обогатились всем. И прямо сейчас мы принимаем. Мы принимаем, Дух Святой, все, что Ты несешь в себе. Дух каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе. Ты сокровище для каждого из нас. И мы верим, что к Тебе мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы с благодарением принимаем это все прямо сейчас. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости нам. Если мы были хоть чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и в Твоих возможностях. И просим Тебя прямо сейчас, давай направление нашим мыслям, давай направление нашим словам, действиям, помоги не уклониться ни направо, ни налево, духом истины своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты уже даешь направление мыслям, Ты уже даешь направление словам, Ты уже производишь в каждом из нас и хотение, и действие. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за действие Твоего помазания. А мы верим на основании первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Прямо сейчас, высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией, откровения Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает разум и делает способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Божьи способности, Божьи возможности дают направление мыслям, словам и действиям. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что силой Твоей прямо сейчас да расторгли всякие узы проклятий сатаны. Душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение во имя Иисуса. А измученные прямо сейчас силой Святого Духа да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И я высвобождаю каждого присутствующего от всякой формы тьмы. Да не будет суеты, да не будет бессмысленности, бесполезности. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Мы с благодарением принимаем, что свет великий воссиял. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее вовеки. Мы принимаем. Иисус, мы принимаем с благодарением Твое небесное служение Духом Святым и силой на этом месте. Мы верим в силу небес на земле. Мы верим в силу Твоего небесного служения на этом месте. И с благодарением принимай Господству Иисус Духом Твоим Святым и силой. А мы берем власть над всяким живым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни, немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, Дух Святой, давай направление нашим мыслям, нашим словам и нашим действиям, а мы да не уклонимся. Мы уповаем на Тебя, Иисус, и благодарим Тебя за то, что Духом Твоим Святым Ты открываешь каждому из нас лично обилие мира и истины. А мы с благодарением принимаем. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, за обилие мира и истины, в которых Ты направляешь наши мысли, наши слова и наши действия. А мы да вовеки не уклонимся ни направо, ни налево. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем, мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто из нас больше никогда не останется прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Тема сегодняшней встречи уже вам известна. Мы продолжаем изучать интересную тему, которая называется «Что есть истина?». Опять-таки, это не праздное любопытство. В Писании написано, что воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания чего? Истины. Вы знаете, если в Писании написано «и достигли», значит, Бог уже обеспечил, чтобы мы могли это сделать. То есть выбор остался за нами. Будем мы это делать, не будем, но возможности Богом уже открыты. Поэтому это не праздное любопытство. Для того, чтобы что-то достигать или постигать, об этом вообще не мешало бы что-то узнать. Поэтому мы с вами, не отклоняясь от Писания, в свете Божьей мудрости, изучаем такой вопрос. Оказывается, он не очень такие сложный, что есть истина. И давайте я напомню некоторые важные моменты по этой диаграмме, которая здесь есть, чтобы еще раз и еще раз в вашем сознании запечатлелось это. Это помогает изучать Писание. Это помогает изучать Писание. Хорошо. Я очень коротко буду проходить, потому что все это есть в предыдущих частях. Первое. Притча 8 глава. Я сразу начинаю именно с притчи 8 глава. Притча 8 глава, мы видим, что Бог прежде чем начал творить, а это Бытие 1-2 глава, притча 8 глава говорит, что Бог имел свою мудрость началом пути своего прежде созданий своих. То есть мы с вами отметили такой промежуток времени, как время прежде создания мира. Об этом промежутке времени также упоминает апостол Павел в послании к Ефесянам, что он избрал нас в нем еще прежде создания мира. То есть отрезок времени прежде создания мира – это не вымысел. Это важная часть откровения апостола Павла, которую мы видим в послании к Ефесянам. Поэтому еще прежде создания мира Бог в своей мудрости спланировал все видимое и невидимое. Но почему на этой диаграмме мы расположили страх Господень первый? Потому что в той же главе книги, в данном случае уже первой, в той же книге притчи мы видим, что началом мудрости был страх Господень. Что такое страх Господень? Страх Господень, определение есть в той же книге притчи. Ненавидеть зло, гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста я ненавижу. То есть все, что Бог спланировал в своей мудрости еще прежде создания мира, в этом нету зла. И если мы берем книгу Иеремии, то в книге Иеремии Бог говорит, что намерения мои во благо, а не на зло. Какие намерения? Намерения, которые Он приготовил для жизни каждого человека еще прежде создания мира. Почему мы можем утверждать, что Бог спланировал жизнь каждого человека не тогда, когда он родился на земле, а еще прежде создания мира? Потому что об этом написано в книге Псалмов. Давид говорит, в твоей книге записано все дни для меня назначенные, сколько дней? Все. Когда ни одного из них еще не было. То есть, когда еще вообще ничего не было сотворено. Также в книге Псалмов написано, покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. То есть есть достаточно много мест Писаний, которые говорят о том, что жизнь каждого человека уже спланирована Божьей мудростью. Когда? Еще прежде создания мира. Еще когда не было греха, когда не было источника греха, когда не было болезни, когда вообще ничего не было связанного с проклятиями. Следовательно, то, что Бог спланировал в своей мудрости, как Божий план в отношении тебя, в этом нет зла, в этом нет проклятия. Если бы там было злое проклятие, ты бы не мог этому противостоять. Именно поэтому ты и можешь противостоять, потому что в нем, в плане Божьем для тебя, этого нет. Итак, согласно Писанию, мы отметили этот промежуток времени, когда еще никого и ничего не было, время прежде создания мира. Очень важный промежуток времени. Я хочу немножко некоторые моменты зацепить в этом отрезке времени. Первое. Когда Бог в своей мудрости планировал сотворить человека, Бог планировал сотворить человека личностью. Слово «личность» вы не встретите в Писании, но вы встретите стих, который говорит об этом по образу Божию и подобию. По образу Божию и подобию, сказав это местописание, Бог сотворил личность. Что такое личность? Кто такая личность? Личность – это человек, имеющий право выбора. А что за собой несет право выбора? Право на ошибку. Заберите у человека право на ошибку, и он раб. Следовательно, когда Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, планировал сотворить личность правом на ошибку, Бог прекрасно понимал, также в своей мудрости, что человек может воспользоваться этим правом. Вы скажете, откуда это взял? Из последующего планирования. А где это видно? Видно, потому что Бог учел возможное грехопадение. Не запланировал, но учел. Мы сейчас еще до этого дойдем. Поэтому Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, не дожидаясь возможного выбора человека, а именно такой ошибки, не дожидаясь всего, что человек может сделать после того, Бог определяет для человека стандарт и образец. Зачем? Бог знал, что после того, как человек может сделать такой выбор, на землю придет искажение. Искажение всего. Искажение не самой истины, которую в данном случае мы сейчас еще затронем, а искажение знаний о всем, связанном для человека и все, что связано с человеком. А можно те двери прикрыть просто? Прикрывай. Вот. Поэтому, а кто-то пусть станет, там Даша или кто-то, скажите, пусть там Валюша, скажи, пусть кто-то прикрывает ту дверь, просто там кто-то находится. Вот. Поэтому Бог еще прежде создания мира в своей мудрости определил стандарт и образец. Смотрите, еще никого нету. Ничего нету. Но Бог уже определил стандарт и образец духовного творения человека. Об этом сказано в послании к Ефесянам. Так как Он избрал нас в Нем, или определил нас быть подобными Ему, когда? Еще прежде создания мира. Мне нравится, что Иисуса можно рассматривать как духовный архив. Истина во всем, вся полнота божества телесная. Заметьте, еще никого никто не сотворил, но Бог уже определил стандарт и образец. Зачем? В случае, если человек сделает неверный выбор, чтобы не было утрачено истинного представления о том, какой человек истинный. О, слава Богу, мудрый Бог у нас. Но что я хотел еще подчеркнуть, Дух Божий просто сделал мне ударение еще, что все, что Бог планировал в промежутке времени прежде создания мира, согласно Писанию и мудрости Божией, называется истина. Почему? Потому что то время, когда Бог планировал, ничего кроме истины не было. Все было истина и все было в истине. Поэтому слово «истина» отмечено в Писании вот этим промежутком времени. Это поможет вам понять вообще как бы саму цель истины. Это легко понять. Хорошо. Итак, мы видим, что Бог еще прежде создания мира определил для человека стандарт. Конечно, не только для человека. Есть многие вещи, в которых Бог определил стандарт. Или слово «истина», она и предполагает то, в данном случае мы взяли не само определение, а как бы суть истины. Мы взяли из книги Екклезиаста. В книге Екклезиаста написано, что то, что сотворил Бог, фактически там написано, к этому нечего прибавить, нечего убавить, и оно пребывает вовек. Познал я, что все, что делает Бог, к этому нечего прибавить, нечего убавить, и это пребывает вовек. Но так же самое, согласно посланию к евреям, дела Божии были совершены еще в начале мира. То есть еще прежде создания мира Бог в своей мудрости определил все, спланировал все, учел все, и все это называется одним словом «истина». Это несложно запомнить. Теперь давайте вернемся сюда. Я быстренько стараюсь оперативно идти. Первое явление истины. Когда Бог творил сотворение, Он творил в соответствии с чем? Писании написано, мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. Значит, когда Бог творил в соответствии с тем, что Он спланировал прежде. Это тоже несложно догадаться. То есть, все, что Бог творил, имело соответствие. Слышите? Соответствие где? В мудрости Божией. Все, что Он творил. Ну, а мы сотворены по образу и подобию Божьему. Вы знаете, мы тоже сотворены именно так и жить в соответствии. В соответствии с тем, что в мудрости Божией. Поэтому, кому не достает мудрости, ничего не придумывайте. Хорошо, я не буду отвлекаться, потому что слава Богу за мудрость Божью. Итак, первое явление истины. Заметьте, первое явление истины или того, что было спланировано в мудрости Божией. Помните, мы говорили об Эдемском саде? Бытие 1-2 глава. Бытие 1-2 глава – это явление истины. Это совершенная воля Божия для каждого человека. Поймите, что Бог нелицеприятен, неверные весы мерзость перед Господом. И если вы нашли в Библии Бытие 1-2 главу, а она идет первая, то это совершенная воля Божия, нелицеприятная для каждого человека. Для каждого. Другое дело, что вы будете верить в это Богу или не будете, это уже ваше дело. Но Бог нелицеприятен. Если Он Адаму дал сад, наполненный Его любви, то вам тем более приготовил. Но не имеете почему? Потому что не просите. Любовь Божия не сокрыта от вас. Хорошо. Итак, Бог творил в соответствии. Помните слово «соответствие». Соответствие. Поэтому Бытие 1-2 глава – это полное соответствие того, что было прежде, но было еще невидимым. И как говорит Писание, тайное стало явным, потаенное Божьим Духе посредством Слова выслано наружу. Бытие 1-2 глава. Я стараюсь очень оперативно идти. И уже начиная с Бытия 3 главы, вспомните, как Писание называет Адама в первом послании к Коринфянам. Первый Адам. Есть первый и есть последний. Следовательно, Адам в Эдемском саду, первый Адам, это есть истинный человек во всем. Я просто хочу, чтобы вы это запечатлели. Переходим к Бытие 3 глава. Вот здесь Бытие 3 глава. Бытие 3 глава мы видим, что на земле появляется исказитель. И произошло то, что Бог не планировал, но учел. И как только Адам сделал то, что он сделал, приняв предложение от исказителя, на земле тут же, начиная от Бытия 3 главы, начинаются искажения. Искажение не самой истины. Истину невозможно исказить. Но искажение знаний о ней и знаний о ее применении. Вы не можете исказить саму истину, но вы можете исказить знание о ней. Как сатана исказил знание о истине? Он просто сказал, подлинно ли сказал Бог. А потом вообще поставил ее под сомнение. Нет, не умрете. Вот так и искажается истина. Вы знаете, для того, чтобы исказить знание о истине, в отношении истины нужно просто сформировать две точки зрения. И Писание говорит, человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Вы скажете, как это сделать? Очень просто. Писание говорит, что Бог есть любовь. А вы знаете, что любовь не причиняет ближнему зла? Вы согласны с этим? Кто его ближний? Иногда даже сложно верующим сказать. Понимаете? Потому что они сразу в мыслях сопоставляют, не причиняет ближнему зла, я ближний, значит, и тут же сразу мысли начинают раздваиваться. Но по Писанию говорит, твердого духом Бог хранит в совершенном мире. То ли признайте дерево хорошим и плод его хорошим, то ли признайте дерево плохим. Не может из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Бог есть истина, Бог есть свет, и в нем только свет, в нем нету тьмы. Вот почему сатане удалось на определенном этапе настолько исказить представление о истине, о Боге, о его мудрости, мудрости, о всем, что Он спланировал еще прежде создания мира, что вот в этом промежутке, который мы знаем по Писанию, это порядка 4000 лет, искажение настолько повлияло на людей, что людям в определенном, второе явление истины, мы уже говорим о Иисусе, что когда Иисус являл истину, они дивились словам благодати Его, они не могли понять, о чем Он говорит. Потому что искажение настолько появилось на земле. Мы с вами еще, мы еще с вами идем в некоторых моментах искажений. И нам периодически приходится разбираться. Мы хотим быть твердыми верой и не колебаться. Но откуда приходят колебания, двоящиеся мысли? Казалось бы, ну, стой твердо, Бог есть любовь. Но в голове еще подскакивает, что-то появляется, еще что-то подсвечивает не то. Я просто говорю, насколько важно держать этот стандарт и образец. Поэтому в период времени, начиная от Бытия 3 глава и до Евангелия Нового Завета, мы видим промежуток времени, где развиваются уже две группы событий. Первая группа событий, или истинная группа событий, которую мы назвали «восстановление утраченного». Фактически, это восстановительный процесс. Вторая группа событий – это искажение. Это все, что стал насеивать сатана. Вот такие две группы событий. Я просто подсказываю вам некоторые основные моменты, чтобы вы могли это представить. И начиная от Евангелия Нового Завета, слушайте внимательно, начиная от Евангелия Нового Завета, на землю пришел Иисус. С какой конкретной целью? Конечно, спасение. Спасение от чего? От всего, что было насеяно вот здесь. Ложь. Иисус – спасение от того, что было здесь. Иисус – дверь. Дверь куда? В истину. Иисус – дверь из лжи и дверь истины. Фактически, Иисус – это восстановление всего, что было утрачено прежде. Фактически, мы его называем второе явление истины. Писание называет его последний Адам. В одном из разговоров с Пилатом Иисус сказал такие слова. «Я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Вы знаете, что вы тоже для этого родились и для этого пришли на эту землю. И Писание говорит, что если соль потеряет силу, а это говорится о каждом из нас, то ее выкидывают на попрание. Есть вы истины, есть то, кем вас видит Бог, и в этом вы. Мы еще будем тоже об этом говорить, это очень важно. Потому что то, что открыл нам Иисус, и то, что мы видим в Писании о Нем, это небеса на земле, это явление истины в мыслях, в словах и действиях. Второе явление истины, которое мы с вами начали рассматривать, мы рассматриваем с вами, и сразу отметил я некоторые моменты очень важные. Истина не бывает в прошлом. Истина не бывает новая. Истина есть. Поэтому Иисус не являл ничего нового. Он являл то, что есть, то, что было. Вы знаете, хоть мы иногда используем такой термин, как обновление разума, мудростью Божией, Словом Божьим. На самом деле это не обновление. Это, знаете, как для того, чтобы что-то убрать, нужно чем-то это убрать, вытеснить. Фактически мы вытесняем из своей головы вот тот мусор, который в свое время мы туда вкладывали. И теперь Словом Божьим мы его вытесняем. Это процесс обновления разума. Но мы не обновляем свой разум чем-то новым, ранее неизвестным. Мы обновляем свой разум истиной. Истина, которая была, есть и будет всегда. Поэтому мы вкладываем в свой разум то, что уже Богом сказано. Не что-то новое. Фактически мы возвращаемся домой духом, душой и все время телом. В Писании написано, что Царствие Божие подобно закваске, которую, взяв женщина, положила 3 меры муки, доколе не вскиснет все. 3 меры – дух, душа и тело. Последним вскиснет тело. Мы получим новые тела и будем дома. Вот такой процесс. Хорошо, возвращаемся. Возвращаемся ко второму явлению истины. Очень интересно. Когда Иисус пришел на землю, Иисус являл стандарт и образец духовного творения человека. Его служение настолько многогранно, его миссия настолько многогранна, что мы рассматриваем некоторые грани, некоторые аспекты мы уже отметили. Какой аспект мы отметили? Что Иисус являл не что-то новое, а то, что было всегда. Второе, что мы отметили, что Иисус проводил черту между истиной и ложью. Люди настолько запутались, где истина, где ложь, что фактически закон, который сам по себе является глазами завета, глазами развлечения добра и зла, что даже закон стали использовать каждый, как то ему считалось и как хотелось. И люди настолько запутались, что те, которые должны были нести свет истины, просто стали использовать все, как хотели, или объявили монополию. Они обзывали детей Божьих грешниками и просто выгоняли их от Дома Божьего. Вот такая картина была. Поэтому Иисус пришел на землю для того, чтобы свидетельствовать об истине. То есть, я бы рекомендовал каждому верующему рассматривать Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Знаете, люди на земле ищут к чему привязаться, ищут с кем советоваться, ищут на что ориентироваться, ищут на чем построить свою жизнь. Они берут ту философию, берут те учения, берут те знания. Они платят огромные деньги, чтобы найти вот этот краеугольный камень жизни. Они хотят найти твердое основание, на котором они могут стоять и иметь стопроцентную гарантию, что все правильно. Но они ее не находят вне Слова Божьего. А почему они не обращаются к Слову Божьему? Они видят, как запутались верующие. Они видят, что верующие сами между собой не находят общего языка. Что каждый представляет Писание так, как он считает нужным. Вы знаете, где рождаются разногласия? Там, где нет Иисуса. Там, где нет истины. Совершенно верно. Я уже приводил пример, мне нравится этот пример. Что если электрик с Украины, электрик, знающий закон электричества, поедет в Японию, единственное, в чем будет конфликт между японцами и им, это языковый барьер. Что касается закона электричества, он в Японии такой же, как и у нас. Я просто показываю вам, что есть то, что неизменно и постоянно везде. Иисус. Иисус. И Иисус, как-то упрекая иудеев, и в том числе и учеников, сказал: «Если бы вы знали меня, вы бы знали Бога. Если бы вы знали меня, вы бы знали Бога». Вот почему некоторые представляют Бога разным таким. Почему? Они не знают Иисуса. Иисус – это Бог во плоти. Это истина во всем. Если мне кто-то говорит: «Брат Олег, вы не можете так делать, вы не можете так делать, вы не можете так говорить», я говорю: «На основании чего?» «Ну, на основании того, что и пошли растягивать баян». Я говорю: «Подождите, но вы видите, что в большей степени ваше основание – это точка зрения определенной деноминации. Давайте обратимся к истине, давайте обратимся к краеугольному камню, стандарту и образцу духовного творения человека, которым является Иисус». «Ну, брат Олег, мы несовершенны». Мы несовершенны по какой части естества человеческого? По плоти. Но я не говорю про плоть. Я говорю о духе и душе. Я говорю о той части, где нам доступно работать. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, но покажите мне на основании истины, на основании именно краеугольного камня жизни каждого человека. У нас есть на чем строить, у нас есть основание, кроме которого никто не может положить. И я бы хотел, чтобы хоть каждого верующего, хоть его мысли, хоть его слов, хоть его действий всегда был основан на вот этом основании. Знаете, тогда встречаясь, с каким бы вы ни встречались бы, с какой бы церковью вы ни встречались, вы всегда будете развести разговор в свете истины. Вы не будете искать, что у вас разное. Вы будете искать, что у вас общее, а общее у вас только Иисус. Больше не все остальное разделение будут разногласия. Научитесь, давайте будем учиться. Хорошо, итак, второе явление истины. Сегодня мы будем рассматривать второе явление истины
именно в свете слов. Иисус есть второе явление истины в словах, в действиях, в служении Богу. О, сколько граней явления истины! Но сегодня мы именно будем рассматривать второе явление истины в словах. О, удивительная вещь! Вообще мне нравится тема слова, я люблю эту тему. Но, заметьте, что иногда, когда мне подходит, я очень жесткий к выбору слов. И иногда, когда ко мне подходят люди, знающие, что я жесткий в выборе слов, они подойдут и хотят мне что-то сказать. И я вижу, что они мнутся. Я говорю: вы хотите что-то спросить? Да. Вас что-то беспокоит? Да. Вас что-то на теле беспокоит? Да. Почему такой идет диалог? Потому что они понимают, что правильно сказать они не знают как. А неправильно я сразу остановлю. Понимаете, какой интересный момент? Что наша жизнь претерпела такое искажение в каждой сфере человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, что когда мы понимаем важность слов, нам иногда даже сказать нечего. Мы начинаем искать слова веры. И не находим. И молчим. Ну, слава Богу, потому что при многословии в таком случае не сдержать греха. Поэтому есть чему поучиться. Слава Богу за стандарт и образец. И сегодня мы как раз эти моменты будем рассматривать. Итак, мы будем сегодня узнавать явление истины через слова. Серьезная тема, серьезная. И если мы с вами откроем книгу Иакова, а кто такой Иаков? Вообще Иаков — это брат Иисуса по его матери. Иаков – это один из, который знал, видел, наблюдал за Иисусом до того, как Иисус был крещен в Иордане. Потому книга Иакова отличается от всех остальных книг тем, что она отображает промежуток времени жизни Иисуса до крещения в Иордане. Если вам интересно, вы можете изучать это через книгу Иакова. Мне очень интересно, я изучал. Поэтому некоторые моменты, которые или высказывания Иакова для меня очень важны. Важны тем, что я мог увидеть жизнь Иисуса, когда Иисус жил просто верой. Праведной верой жил будет. Естественно, что я знаю, что вера связана со словами. И смотрите, как Иаков интересно это подчеркнул. Иакова 3:2. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Люди пытаются достигнуть совершенства самыми разными методами, вплоть до мазохизма, изнуряя свое тело. А Иаков, наблюдая за тем, как это делал Иисус, понял: достаточно просто не говорить неправильные слова. И все. Знаете, люди, верующие даже, я буду говорить только о верующих, они пытаются подражать Иисусу. Они говорят: Иисус, мы хотим быть как Ты. Но они не хотят разговаривать, как Он. Они говорят все, что они видят, и поют все, что они тоже видят. Так невозможно. Если вы хотите быть таким, как Он, я вам даю совет. Начните с благословенного ротика. Потому что, как сказал Иаков, что жизнь человека, как его тело, направляется словами. Хотите быть как Иисус? Хотите быть? Хотим. Начинайте с благословенного ротика. Вот отсюда мы тоже начнем. Итак, начнем. Будем говорить сейчас именно об истинных словах. Истинные слова. Мы каждый день говорим слова. Я сейчас не говорю о словах, которые мы говорим на служение. О, на служение мы можем хранить себя. Мы лишнего не скажем. Аминь. Аллилуйя. В принципе, в основном мы это и говорим на служение. Если надо согласиться, аминь. Спасибо, аллилуйя. Если хотим просто, чтобы от нас ушли, иди молись. То есть мы найдем, как поговорить. Давайте все-таки посмотрим на стандарт и образец. Слава Богу за Иисуса. У нас есть стандарт и образец, в свете которого можно даже никогда не обижаться никого. Потому что и так понятно, что он младенец. Тот, кто говорит неправильно. Хорошо. Итак, если вы внимательно
изучите все диалоги и высказывания Иисуса, записанные в Евангелиях Нового Завета, которые есть явление истины в словах, то вы заметите три момента. Три момента. Первый. Иисус говорил в соответствии с уже записанным в Завете и Законе Слова Божьего. Есть. Второй момент. Иисус говорил в соответствии с волей Божьей о Нем. И третий момент. Иисус говорил в соответствии с званием Сын Божий. Вот таких три момента. Но содержание их очень глубокое. То есть, в соответствии с этими тремя моментами, Иисус знал, какие слова ему необходимо говорить, где их вообще не говорить, где промолчать и кому их говорить. И это подводит нас к важному пониманию в отношении явленной Иисусом истинным словам. Истинными словами в жизни человека являются те слова, которые соответствуют записанному Божьему Слову, записанному, я имею в виду делаю ударение на слово записанному, записанному Слову Божьему, которые соответствуют призванию от Бога и званию Дитя Божие. Вот такие три ориентира вы можете сразу держать для своих уст. Хотя некоторым верующим кажется, что если они просто не ругаются, то это уже достаточно. Вы знаете, на каком-то этапе да. Есть промежуток времени, я его называю младенчество. Описание говорит, доколе младенец ничем не отличается от раба. Есть такой период младенчества, когда действительно, если вы не говорите плохие слова, то хорошо. Но младенчество – это короткий промежуток времени жизни верующего. Воля Божия, чтобы мы все достигали совершенного возраста Христова. Поэтому воля Божия, чтобы мы росли. Но рост всегда предполагает и изменение того, что вы говорите. Сам по себе рост даже не может без этого осуществляться. Поэтому воля Божия, чтобы мы изменяли и слова. Как пишет апостол Павел в 1 Коринфянам 13:11. Когда я был младенец, по-младенчески говорил. О, младенцев сразу заметно. Если вы научитесь отличать младенцев, то вы сразу будете знать, с чего начинать разговор. Брат Олег, с чего? Чай, печенье. Ну что, с чего? По-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, что сделал? Оставил младенческое. Если на каком-то этапе жизни рожденного свыше какое-то время достаточно просто говорить положительные исповедания, то возрастая духовно, требования к человеку растут, и познание истины становится больше, чем просто не ругаться или говорить правильные слова. Это говорить истину в соответствии с волей Божией. Приходит время и этому. Как сказал Иисус в одном из своих учений, Евангелие от Матфея, 6 глава, это Нагорная проповедь. «Не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Знаете, как иногда дети подходят, и прежде чем что-то попросить, ну так он прямо там подбирает слова. «Да что ты хочешь? Ты скажи прямо». Итак, начинаем рассматривать. Иисус говорил, первый момент рассмотрим. Иисус говорил в соответствии с уже записанным Словом Божьим. Вы знаете, насколько это сильно вообще на первом этапе младенчества, особенно младенчества. Почему? Потому что младенцы обычно, они еще не слышат так голос Божий, когда вы уже начинаете слышать спустя какое-то время. Поэтому младенцу, ему как никому другому сложно держаться истины. Слава Богу за мудрых наставников. Поэтому я считаю, что младенчество, самый важный отрезок времени, нужно быть обязательно в церкви. Обязательно. Как и остальное время, но младенчество особенно. Младенчество где церкви, это очень опасно. Потому что как раз на этом этапе происходит формирование человека как Дитя Божие, как основание. В Писании Вы нигде не встретите таких высказываний, что Иисус говорит: «Я так думаю, я так считаю, мне так кажется». Почему? Почему? Вы знаете, если даже Иисус так сказал, это ни в коем случае не говорил о том, что Он не говорит истину. Это все равно была бы истина. Но почему Иисус не использовал такие слова? Потому что Иисус прекрасно понимал, что за Ним пойдут Его последователи. Поэтому Он уже демонстрировал, в соответствии с чем должен говорить каждый человек. Я еще раз подчеркну. Иисус уже демонстрировал второе явление истины, в соответствии с чем должен говорить каждый человек. Уже записанное в Ветхом Завете и Законе Божье Слово стало для Иисуса соответствием для мыслей, для слов и для действий. Помните, как Он отвечал сатане? Написано. Но вы знаете, что Он не только сатане так отвечал, Он отвечал так иудеям. Не написано ли в законе вашем? Вы знаете, если бы мы научили привязывать ход своих мыслей, ход своих слов к записанному Слову Божьему, пустословие, многословие, суесловие просто стало бы удаляться. Конечно, в большей степени вас бы назвали фанатиком, с тобой поговорить ни о чем. С другой стороны, баня водная, Слово Божие омывало бы ваш разум, как в Писании написано: обновляйтесь духом ума вашего. Ваше мышление просто наполнялось бы мудростью Божией. Ваш разум стал бы как симфония, что не слово, а вы сразу листаете. Тык-тык-тык-тык-тык-тык, ага, здесь есть. Это надо сделать? Я говорю вам какое-то место Писания, а вы сразу параллельный сноску делаете. О, прошлись. Это реально? Это реально? А знаете, как это реально? Вам просто нужно убрать из своего лексикона такие выражения: «Я так думаю, я так считаю, мне так кажется». Знаете, как говорят в мире, если кажется. Хорошо. Слава Богу, видите, вы знаете народный фольклор. По-другому его не назовешь. Хорошо. Почему Иисус именно так говорил, написано? Этими словами Иисус показал, что у человека, стандартом которого он является и образцом, должна быть обоснованность в том, что он говорит и делает. И почему он именно так говорит и делает. У нас должно быть основание для всего. Конечно, основанием на тот момент, я говорю на тот момент, являлось записанное Слово Божие. И на этот момент тоже для нас. Записанное Слово Божие есть источник и основание для истинных слов, действий в жизни человека. Поэтому человеку не нужно ничего придумывать. Достаточно обратиться к записанному Слову Божьему. Вот почему апостол Павел в некоторых местах Писания сказал, что он был распят по Писанию. То есть события, связанные с Иисусом, это не были просто обстоятельства. О, вы знаете, его, по-моему, убили. Нет, это не были обстоятельства. Слово Божие исполнялось. Но я просто хочу, чтобы вы увидели себя в этом всем. Формируйте ход мыслей в соответствии, ход слов в соответствии, ход действий в соответствии. Именно так Богу будет очень легко вас направлять. Соответствие, соответствие. Вы не перестанете быть личностью, вы станете послушной личностью. А это очень важно. Послушание – высшая форма поклонения Богу. Хорошо. Записанное Слово Божие есть Богом определенное соответствие для жизни человека. Уже. Уже. Знаете, некоторые, я общаюсь с некоторыми людьми, спрашивают: как вы насчет того, чтобы поехать там проевангелизировать? О, хорошее предложение, мы будем молиться. Или что? Я говорю: так уже Бог сказал, идите проповедуйте Евангелие по всему миру. Вы будете еще молиться? То есть уже записанная воля Божья, о которой молиться не надо. Вы можете молиться о стратегии, но не о том, что делать это или не делать. Вот в чем дело. Иногда это так выглядит, но скорее это, знаете, духовная гордость, а не мудрость. Есть уже воля Божья. О, брат Олег, вот я не знаю, молиться за него или не молиться. За исцеление. Не, за него молиться надо. Вы можете помолиться, узнать, какая стратегия. Но молиться за него надо. Бог хочет, чтобы все исцелились. Поэтому давайте формировать. Есть определенные вещи, которые уже записаны, они уже известны. Не придумывайте здесь ничего. Это духовная гордость. Другое дело, о стратегии можете помолиться, но воля Божия уже записана, известна. Поэтому записанное Слово Божие есть Богом определенное соответствие для жизни человека. Будучи Словом Божьим во плоти, Иисус видел себя в записанном Слове. Ухватитесь за это тоже. Читая Евангелие Нового Завета, фактически вы должны читать про себя. Вы же в нем, он в вас, и уже не вы живете. А если не вы живете, значит, про кого вы читаете? Про себя. Потому что в нем вы имеете все то, что было доступно и делал он. О, Евангелие оживает. О, Иисус, если ты мог молиться, и я могу молиться, конечно, можешь. Мертвые воскрешали, и я могу воскрешать, конечно, можешь. Даю вам власть. А почему я возложил руки, а хомячок не воскрес? Но, наверное, это зависит от уровня еще твоей веры. Иисус каждый день работал над уровнем своей веры. Поймите, что есть вещи, которые нельзя упускать. Верой вы должны заниматься каждый день, взращивать свою веру каждый день и по мере веры делать то, что Бог просит вас делать. Поэтому без вопросов. Хомячок не последний. Хорошо. Поэтому, будучи записанным Словом Божьим, Иисус видел себя в Писании, и это было тем, что Он оживлял. Иисус являл записанное Слово Божье. В Нем и через Него Писание открывалось в другом свете. Оно оживало в сердцах слушающих Его. Но это и раздражало тех, кто считали и использовали Слово Божие для упреков и запугивания детей Божьих. То есть те, кто использовали Слово Божие с другой целью, они как раз злились на Иисуса. Уже записанное Слово Божие в жизни человека подобно рельсам для поезда, руслу для реки, дороге для автотранспорта, тропинки для странника. Оно записано не для того, чтобы мы только его читали, а для того, чтобы им жить и на нем строить свою жизнь. Записанное Слово Божье – это уже открытая человеку истина для соответствия ей. Иногда, общаясь с некоторыми людьми, как-то я общался с одной сестрой, которая уже 15 лет в Господе. И она сидит такая расстроенная. Я говорю, что случилось? Она говорит, да вот я молилась за исцеление, и Бог сказал мне еще немножко поболеть. Я говорю, а он там место Писания вам не дал? Нет. И я говорю, это вам говорил не Бог. Потому что такого в Писании нет. Вот так иногда бывает. Люди, имея в руках Библию, не обосновываются на ней. Получая какое-то откровение, не обосновываются на ней. Я вам рекомендую, пусть Слово Божие живет в вашем разуме. Потому что когда они не имели Бога в разуме, то у них был превратный ум, затмение, душевная слепота. Имейте Бога в разуме. Пусть Слово Божие займет весь ваш разум. Пусть ваша голова будет большая симфония Божия, где каждое слово, сказанное кем-то, сразу пропускается через фильтры Слова Божьего. И если оно не прошло, сразу отвлекайтесь. Хорошо. Итак, записанное Слово Божие – это уже открытая человеку истина для соответствия ей. Но есть истина, которую Бог будет открывать индивидуально каждому человеку, а именно задание в призвании, не изменяя и не нарушая уже записанную истину. Только для рождения, для только рожденного свыше, который еще не слышит Духа Божьего. Слово Божие уже есть обращение Духа Божьего. Ему не нужно ждать, когда он начнет слышать Дух Божий и различать голос Божий. Записанное Слово Божие так же истинно, как и то, что будет сказано. И могущественно, как то, что записано. Так что ждать не надо. Уже можете основывать свою жизнь. Записанное Слово Божие – это не только слово о Боге. Это и явленный через слово Бог. Библия – это не книга о личности. Библия – это личность. Если вы хотите обнять Бога, можете обнять свою Библию. О, братья, я когда ее читаю, я засыпаю. Возлюбленному своему дарует сон. Просто надо обновлять еще разум. Потому что разум еще духовному противится. Душевный человек почитает духовное безумие. Хорошо, поэтому не расстраивайтесь. Я знаю, что есть люди, которые во время служений уходят на покой. Не расстраивайтесь. Это лишь говорит о том, что мало внимания уделяете обновлению разума. Вот и все. Просто мало. И ваш разум, слыша духовное, он просто не знает, куда это записать, и выключает, и закрывает жалюзи, и все. По мере того, как вы будете обновлять свой разум, слышимое слово будет очень легко входить в ваш разум. Очень легко. И в вашем разуме тут же будут пониматься места писаний, сносочки. Вы будете буквально ходить в коридорах мудрости Божией. Либо если то, что вы слышите, не соответствует мудрости Божией, у вас жалюзи не только жалюзи закроются. У вас сразу фильтры стоят и все. Хорошо. Итак, записанное Слово Божие – это не только Слово о Боге, это и явленный через Слово Бог. Евангелие от Иоанна 1.1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иисус – живое явление записанного Божьего Слова во плоти. Поэтому Иисус никогда не шел вразрез с уже записанным Словом Божьим. И Слово стало по плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Почему иудеи не могли понять Иисуса, как записанное Слово Божие во плоти? Потому что Иисус раскрывал им жизнь нового творения. А они смотрели на Него глазами ветхого творения. Но Иисус говорил нам, тем, которые его приняли. Поэтому мы не можем смотреть на Иисуса глазами ветхого творения. Мы должны смотреть на Иисуса глазами нового творения. Поэтому никогда не читайте Новый Завет с позиции Ветхого Завета. Это противоречит Писанию. Читайте и Ветхий Завет, и Закон с позиции Нового Завета, нового творения, воскресшего из мертвых. Вот такой порядок. Хорошо. Итак, первое мы с вами рассмотрели, что Иисус говорил в соответствии с записанным в Завете и Законе Слове Божьем. Иисус всегда говорил в соответствии с Ним. А это пример нам. Говорите всегда в соответствии. На первом этапе, конечно, нас будут удивленно смотреть. Круги наших знакомств поредеют. Спасибо тебе, Господь. Зато будут присоединяться те, которые любят Слово Божие. Это тоже очень важно. Знаете, Писание уже говорит нам, худые сообщества разрушают добрые нравы, оставьте собрание нечестивых. А здесь они сами оставили. Знаете, в Писании написано, мудрый привлекает души. Но глупость тоже привлекает. Потому они увидят вас, что глупости нет, и пойдут искать, а к вам придут мудрые. Видите, как хорошо? Хорошо. Берем второй момент. Второй момент – это Иисус говорит слова в соответствии с волей Божией о Нем. Вот это мне особенно нравится момент. Почему? Потому что мы как раз с вами рассматриваем основные моменты послушания Богу. Послушание Богу – это вообще это ключ к жизни. Знаете, почему людям так сложно быть послушным Богу? Не потому, что Богу так быть сложно послушным, потому что они не знают, чему быть послушным. Вот и все. Проблема не состоит в том, что люди не хотят. Люди не знают, чему. Они смотрят на некоторых верующих и думают, неужели у них все такие? Они хотят увидеть. В Писании написано, все творение ожидает откровения Сынов Божьих. Они смотрят на Сынов Божьих,
ищут Божие в сынах. И они не могут понять, чему же они послушны. Иногда общаясь с верующими, и очень часто фигурирует такая фраза: «Никогда не знаешь, на все воля Божья». Но чаще всего эта фраза обоснована лишь одним: они не знают, о чем они говорят. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Это лукавый так говорит. Я согласен, что есть много из того, что Бог пока еще нам не открыл. Но уже записанное Слово Божие очень много открыло. Поэтому то, что нам надо знать, Бог уже открыл. А слово «никогда не знаешь» лишь говорит о том, что Он не знает своего завета. Вот и все. Хорошо. Итак, Иисус говорил в соответствии с волей Божией о Нем. Мне нравится этот подход. В соответствии с волей Божией о Нем. Давайте я вам дам просто ход мысли, немножко с опережением, и вы тогда вам легче будет понять. Какое соответствие воли Божией о вас я могу вам уже сразу дать? Благословен в городе. Это уже записанное соответствие. Следовательно, можете ли вы говорить о себе в этом городе по-другому? Не можете. Я просто вам уже дал над чем подумать. То есть Писание говорит: благословен в городе. Это сказал Бог тебе. Мне не говорил. А кому Он это сказал? Аврааму. А ты что, не семя Авраама? И по обетованию наследник. Ну, брат Олег, что вы так сразу? В том-то и дело, что Слово Божие не ожило, как написано в послании к евреям, они не растворили слышанное слово верою. Потому и пали тела их не в пустыне. Вот и все. Вот такая картина. Все, что записано в Писании, подтверждено кровью Иисуса, это клятва, которая даже не подлежит обсуждению. Другое дело, ты можешь это не принимать, можешь с этим не соглашаться и оставаться там, где ты находишься. Но ты уже благословен в городе. Следовательно, ты не можешь говорить о себе по-другому. Другое дело, что может промолчи. Лучше промолчи. Просто промолчи. Хорошо. Итак, Иисус говорил в соответствии с волей Божией о Нем. Как мы уже говорили и знаем из книги Иакова, что слова в жизни человека подобны удилу для коня и руль корабля, которые управляют его телом и жизнью. И Бог в своей мудрости уже приготовил удила и руль для жизни каждого человека, чтобы жизнь не была бременем неудобоносимым, а течением в Боге. Иисус явил истину, какие слова человеку следует говорить в повседневной жизни, чтобы быть истинным и не уклониться от истины. И мы начнем с слов, записанных в Евангелии от Матфея. Я постараюсь быть очень оперативным. Почему? Потому что я взял почти все места Писания, и они выстраиваются прямо в одну шеренгу. Вот так, все места Писания. Начиная от рождения Иисуса до Его вознесения. Все выстраиваются в одну шеренгу. А эту полосочку можно, знаете, как назвать? «Покажу тебе путь жизни». Или другое место Писания: «Путь Господень – твердыня для непорочного». Поэтому я сразу буду читать основные моменты. Евангелие от Матфея, 1 глава, возьму 23 стих. Прочитаю сначала 18, а потом 23. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии его матери Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желал огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившись в ней есть от Духа Святого. Родить же Сына, наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, слушайте внимательно, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». То есть заметьте, это не произошло, потому что так сложились обстоятельства с Иосифом.
А почему так произошло? Потому что это было сказано Богом через пророка. А то, что Богом было сказано через пророка, откуда взялось?
Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что Бог планирует человека, учел возможность грехопадения, и как написано в книге Откровений, Агнец был законный от создания мира. Понимаете, в чем дело? Я просто хочу, чтобы вы поняли. Иисус есть путь. Слово «путь» относится к каждому человеку. Истина каждому человеку, жизнь каждому человеку. Никогда не считайте про Иисуса как отдельного про себя. Бог не смотрит отдельно на вас от Иисуса. Это заблуждение серьезное. Некоторые, общаясь друг с другом, разговаривают так, как будто Иисус отдельно, а вы отдельно. Бог смотрит на вас через Иисуса, который в вас. Бог не смотрит на вас отдельно от Иисуса, а Иисус не стоит отдельно от вас. Соединяющийся с Господом есть что? Дабы из двух создать в себе самого одного нового человека. О, Иисус, я в нем. Смотрите на себя в нем, потому что так смотрит на вас Бог. Хорошо, это очень важно. Итак, да сбудется реченное Господом. Следующее событие в жизни Иисуса. «И получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, ибо там, и будь там, доколе тебе, не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка. То есть следующее событие также было реченное Господом. Пошлите дальше. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волха. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит. То есть эти события были учтены. Они не были неизвестными. Бог еще прежде создания мира знал, как будут складываться события после грехопадения. Он их не планировал. Бог не планировал грех, Бог не планировал болезни, Бог не планировал немощи, Бог не планировал проклятие. Вы скажете, откуда вы знаете? Потому что страх Господень – ненавидеть зло. В мудрости Божией нет зла. И о мудрости Божией сказано, пути ее приятные, все стези ее мирные. А Яков сказал, мудрость, нисходящая свыше, скромна, чиста и полна добрых плодов. В мудрости Божией нет зла. Бог не планировал зла. Поэтому те события, которые стали разворачиваться после греха, правильно рассматривать по двум направляющим. События истины и события лжи. Следующее. Матфея 2.22. «Услышав же, что Архиелей царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что Назареем наречется». Пошлите дальше. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан по стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел, поселился в Капернауме Приморском, в пределах Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит». Посмотрите, событие за событием, да сбудется что? Реченное Господом. Реченное на кого? На Иисуса. Иисус является тем стандартом и образцом. Следовательно, через Него я вижу себя и о себе. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духом словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил, да сбудется реченное через пророка, который говорит. Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное или сокрытое от создания мира».
Матфея 13:34. «И когда приблизился к Иерусалиму, пришли в такой-то город, Елеонский. Тогда Иисус послал двух учеников, сказав: «Пойдите в селение, которое перед вами, и тотчас найдите ослицу». И я сразу перескакиваю. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит». Матфея 7:27. 10 стих. «Да сбудется реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебников цену оцененного, которого ценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иоанна 19:23. «Да сбудется реченное через пророка, реченное в Писании: «Разделили ризы между собою, и об одежде моей бросали жребий, так поступили воины». То есть каждое событие, которое происходило в жизни Иисуса, было реченное. «Да сбудется реченное». То есть это не случайность и не совпадение, то есть реченное Богом о нем. Для Иисуса стало соответствием для его слов во время его пребывания на земле. То есть, когда Иисус говорил, он говорил в соответствии с уже реченным о нем. Слышите? Брат Олег, как это касается нас? Мы уже должны говорить в соответствии с реченным о нас. Есть то реченное, которое вы уже знаете в соответствии с записанной волей Божией. А есть то реченное, которое вы еще узнаете тайным, не от вас. Когда Бог откроет вам ваше призвание, а это тоже реченное, уже реченное. Помните, как Бог сказал Иеремии: «Я познал тебя прежде, нежели ты попал в утробу матери». То есть Бог уже назвал Иеремию пророком, когда он еще даже не был в утробе матери. То есть Иеремия не когда вышел из утробы и стал пророком, а он попал в утробу пророком, как духовное творение, дух. Потому есть уже реченное на вас. Представляете, как можно молиться? Прекрасно. «Да сбудется реченное Богом на жизнь мою еще прежде создания мира». И как вы думаете, что сбудется? Реченное. А реченное в соответствии с чем? С мудростью Божией. А мудрость Божия основана на чем? На страхе Господнем. Следовательно, в этом реченном нет зла. «Намерение моего блага, а не на зло. В них вы будете иметь и будущность, и надежду». Слава Богу! Хорошо. Итак, уже реченное Богом о каждом человеке есть соответствие для его мыслей, слов и действий. О, меня это утешает. Вы знаете, всякий раз, читая 90-й псалом, я всегда останавливаюсь я на некоторых стихах останавливаюсь, но особенно меня всегда радует, там где говорится о том, что истина твоя и верность мой щит. Вы знаете, когда я узнал, к чему меня Бог призвал, когда я узнал его задание о себе, и даже если мне кто-то говорит: «Не-не-не, вы не можете этого делать, а у меня есть щит. Я знаю, зачем я пришел на эту землю». Это радует. Жизнь приобретает совсем другую вообще смысл. Знаете, вас тоже это обрадует, когда вы узнаете, зачем вы пришли. Вы становитесь иным человеком. Хорошо, мы это не будем затрагивать, мы еще об этом будем говорить. Итак, уже реченное Богом о каждом человеке есть соответствие для его мыслей, слов и действий. Бог еще прежде создания мира в своей мудрости на случай грехопадения человека приготовил путь Агнцу. Об этом написано в книге, вернее, в первом послании Петра, 1 глава, 19 стих. Агнец предназначенный еще прежде создания мира. То, что там произошло на кресте, мы еще там будем поставлены. Это есть не реакция Бога на грех. Это есть ради нас. Вы знаете, иногда верующие почему-то думают, что все, что делал Иисус, Он делал ради них. Это с одной стороны да. С другой стороны, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. А Сын Его двигался в послушании Его воли, будучи послушным даже до смерти. Потому я в Иисусе вижу любовь Божию к себе. И пусть мне кто-то расскажет, что Бог не всегда любовь. Я вижу в Иисусе всегда любовь. Следующее, то есть первое мы отметили, что Бог приготовил путь для Агнца на землю. Также Бог приготовил путь Иисуса на земле, в Его земном служении и переход в Его небесное служение. Об этом Откровении 13.8 Агнца, заклятого от создания мира. Иисусу ничего не нужно было придумывать для своей жизни и служения на земле. Как Он сказал, это сильные слова, и вам нужно за них тоже ухватиться. Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вот это то, что вам нужно узнать. Вы должны узнать, откуда вы пришли, и вам уже это известно, но оно должно закрепиться в вашем духе. Вы должны знать, для чего вы пришли, и вы должны знать, куда вы идете. Это поможет вам просто быть свободным от любого страха и влияния. Знаете, как сказал Иисус в книге Откровения, что я открою, никто не закроет. Когда Бог тебя откроет, главное, ходи в мудрости, и в смиренности, и в святости. Хорошо. Иисусу необходимо было говорить слова соответствия Божьему плану о нем. Иаков сказал, что именно так дается направление телу человека в его жизни на земле. Как дается направление? Слушаем внимательно. Вот мы влагаем удила в рот коня, чтобы. А вот и вся комбинация. Чтобы. О, мне так нравятся эти слова. Знаете почему? Они дают мне понятие. Говорить нужно, чтобы. А поговорить, брат Олег, чтобы. Чтобы что поговорить? Поговорить, чтобы. Понимаете, что слова являются удилом. Слова являются рулем. Поэтому мудрость Божия вложила это слова как метод или инструмент жизни. Мы должны говорить, чтобы. У нас должна быть цель того, о чем мы говорим. Поэтому комментировать все, что происходит вокруг нас, иногда очень жизненно опасно. Не комментируйте происходящее вокруг вас, если оно не соответствует тому, для чего вы искуплены. Иисус, используя слова истины, реченные о Нем Богом, давал направление своему телу и жизни в соответствии с Божьим планом о Нем. То, о чем Он говорил и молился, никогда не расходилось с волей Божией о Нем и всегда соответствовало тому, что определил сказать Ему Его Небесный Отец. Иоанна 8:26, что я слышал от Него, то и говорю. Иисус не говорил обо всем подряд, что видел, комментируя все события, происходящие вокруг Него. То, о чем говорил Иисус, Он говорил в соответствии с запланированными для Него событиями. Да сбудется реченное. Да сбудется реченное. Вы знаете, в своей молитвенной жизни я также заметил, основываясь на Иисусе, именно на Иисусе, потому что для меня Иисус – это духовные очки. Я теперь никогда не анализирую то, что понятно мне. Потому что анализируя то, что понятно мне, я могу анализировать в свете того, что мне понятно. И я тогда буду очень ограниченным. Но когда я все анализирую в свете Его, то в нем я разграниченный. Поэтому в свете Его я увидел, что Бог во время молитвы вкладывает в мои уста определенные слова. Я их называю ключевые, или слова, которые являются семенем определенного события, кардинально влияющего на всю мою жизнь. Может, вы такие вещи не заметили, но я очень заметил. Я просто говорю это слово, событие, и это событие влияет на ход и последствия и действия всех остальных событий. Просто сразу влияет. Как, знаете, как закваска. Тут же меняет ход мысли, ход слова. Давайте я объясню это на примере, чтобы вы поняли. Вот вы зашли в молитвенную комнату. Ваше настроение такое унылое. Ну, сейчас буду молиться. Вдруг вам кто-то звонит. Просто звонит кто-то. Вы берете трубку и с таким настроением. Ну, что там такое? Да вот, Бог меня побудил благословить тебе $5000. Молитвенная жизнь. сразу приобретает свежее дыхание. Смотрите, до этого вот так. А тут одно слово. И вы уже самый искренний молитвенник. Самый Богу готовы воздать такую хвалу. До этого был просто др-бр-бр-др-бр. А сейчас главное, чтобы соседей не было дома. Вот и все. Я просто показываю вам, как одно слово, которое может прийти к вам во время молитвы, может изменить все. Тот-то звонок был, да. Но Бог тоже поможет позвонить с небес. Просто скажет одно слово. И как это слово просто как захватит вас, и вы неделю будете еще ходить, и глаза будут открытые. И это меняет весь курс жизни. Как раз о том, как это происходит, мы будем говорить на следующей встрече. Потому что время летит. Последнее, потому что. Поэтому мы на следующей встрече именно рассмотрим в свете притчи о сеятеле, как Иисус целенаправленно, в соответствии с волей Божьей о Нем, давал направление своему телу и жизни. Вот об этом мы как раз будем говорить. Иисус являл истину. Истину в словах. И это касается каждого из нас. Потому что говорить слова нужно в соответствии. О, брат Олег, вы так усложняете жизнь. Да нет, а мы ее просто так захламили, что теперь, когда мы говорим о свете, нам нужно одеть противосолнцезащитные очки. О, Господь, приди. Я одели солнцезащитные очки. А вдруг ослепи. Хорошо. Слава Богу, что здесь таких нету. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Мы благодарны Тебе за Твой свет великий. И за действие Твоей силы в нашей душе, которым прямо сейчас наводит порядок, устраняем всякую суету, бессмысленность и бесполезность. Да, Иисус, мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и бесполезность. И мы уповаем на Твое небесное служение. Мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас личное доброе дело, совершишь его. Да, Иисус, мы хватаемся. Мы хватаемся за Твое имя. Мы хватаемся за Твою кровь. Мы хватаемся за Твое Слово и за силу Твоего Святого Духа. Мы хватаемся во имя Иисуса. И верим. И верим, что Ты совершаешь Свое небесное служение в жизни каждого из нас лично. И мы утверждаем на основании Слова Божьего, что уже не мы живем. И просим Тебя, Иисус, давай направление мыслям, давай направление словам, давай направление действиям, чтобы истина Божия совершалась в жизни каждого присутствующего во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы мы ничего не пропустили. Помоги, Иисус, навести порядок. Помоги навести порядок в каждой сфере нашей жизни. Помоги, дай направление мыслям, словам и действиям, и да не уклонимся мы от истины. И пусть торжествует истина в каждой сфере. Мы знаем, что Ты знаешь, как навести порядок. Поэтому мы с благодарением принимаем Твое вмешательство. Мы с благодарением принимаем действие Твоей силы и могущества. И просим Тебя, Иисус, помоги навести порядок. И мы с благодарением принимаем. Да, Отец, мы верим в небеса на земле. И во имя Иисуса мы принимаем действие небес в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе. И я молюсь, Отец, в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы истина Твоя восторжествовала, чтобы навелся Божий порядок, и чтобы каждый присутствующий был приготовлен, как невеста, чтобы им было не стыдно встретить Тебя. И мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты готовишь каждого из нас к этой брачной встрече. И мы принимаем наведение порядка в каждой сфере нашей жизни. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты готовишь каждого из нас лично. И мы просим Тебя, помоги навести порядок в наших семьях, в наших домах, в каждой сфере нашей жизни. А мы верим, что дети наши – будут научены Господом, и будет великий мир у детей наших. И мы соглашаемся с Тобой, Иисус, что да исполнят дети наши свое призвание в всей полноте, без всякого недостатка. Мы объявляем, что наши дети Господни. И спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты держишь наших детей, наши семьи, наши тела своей рукой крепкую, мышцой высокую. И мы верим в силу Твою. Мы верим, что Ты силен для каждого из нас лично. Да, Господь, Ты силен. Ты силен, Ты силен, Ты силен. И мы хватаемся за небеса на земле. И прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся своей верой с небесным Твоим служением. Мы верим, что Ты помазанный Богом обеспечитель для каждого из нас, для наших семей, для наших служений. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие по сеянию. Благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения Божьего плана, Божьих намерений. Поднимайся и приходи в житницу. Приходи, вкладывай плод земли, будь обилен и сочен. А мы принимаем Божье небесное обеспечение и да выполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. А я молюсь в молитве согласия, Господи, чтобы каждый присутствующий, имел ясность в своей жизни, чтобы жизнь каждого присутствующего превратилась в течение. Течение в Твоей славе, в Твоей мудрости, в Твоем слове, в Твоей истине. Спасибо Тебе, Дух Святой, за свет великий, который прямо сейчас устраняет всякую тьму, суету, бессмысленность и бесполезность. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе за то, что Ты показываешь путь жизни, по которому каждому присутствующему идти. Мы принимаем с благодарением, Дух Святой, мы благодарим. Благодарны Тебе за небеса на земле. И мы славим Тебя, Отец. И благодарим Тебя. Спасибо Тебе за Царствие Божие на земле. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за Иисуса в нас. Спасибо Тебе за залог Духа Святого в нас. Спасибо Тебе за новое творение и за восстановление. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь.